Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники требуют проведения независимого парламентского расследования обстоятельств смерти Сергея Магнитского. Почему до сих пор не наказаны чиновники, причастные к гибели юриста? Обвиняемый в нелегальной торговле оружием российский бизнесмен выдан властями Таиланда в Соединенные Штаты. Каковы судебные перспективы дела Виктора Бута? Преследование гражданских активистов в Химках может ускорить отставку губернатора Московской области. Ожидает ли Бориса Громова судьба Юрия Лужкова? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 16 ноября. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Сегодня годовщина гибели Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». Уголовное дело о его смерти до сих пор не закрыто. Накануне следствие заявило, что будет проведена дополнительная экспертиза. На пресс-конференции правозащитников работал корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Правозащитники, по словам главы московской хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, вынуждены не только защищать честь погибшего, но и искать бюджетные деньги.
Тюремная медицина подчинена тюремному начальству. Тюремное начальство, хоть по закону это и не полагается, в очень тесном контакте со следствием. И следователь определяет, в каких условиях в СИЗО будет находиться человек. Поскольку Магнитского убеждали, чтобы он забрал свои вот эти разоблачающие показания, а он упирался и не хотел, то ему все ужесточали, ужесточали условия, несмотря на то, что у него открылась очень мучительная болезнь панкреатит. Если кто знает, это болезнь, сопровождающаяся дикими, совершенно невыносимыми болями. Мы, общественность, добиваемся, чтобы государство наказало тех, кто у этого государства из бюджета украл 5 миллиардов 400 тысяч. Государство упирается как только может. А мы добиваемся, ну все-таки у вас украли, ну накажите тех, кто вас так обидел.
Глава Московской общественной наблюдательной комиссии Валерий Борщов не удивлен тому, что сейчас на Магнитского Следственный комитет пытается повесить ответственность за грандиозную аферу. По словам Борщева, это все тоже одно большое продолжающееся правонарушение.
То, что привело его к смерти, неизвестно. А что касается того, что вот там Магнитского стали обвинять, коллеги, есть 24-я статья Уголовно-процессуального кодекса, где четко и ясно сказано, что в связи со смертью подозреваемого обвиняемого дело прекращает.
Одним из немногих положительных моментов в этом расследовании Валерий Борщев называет тот факт, что правозащитники убедили представителей власти и чиновников службы исполнения наказаний вывести тюремную медицину из подчинения следствию и МВД.
Под эгидой уполномоченного по правам человека Музыканского мы решили установить институт независимой медицинской экспертизы. Когда это будут делать не тюремные врачи, а врачи департамента здравоохранения. Вот если этот институт распространить на всю страну, по крайней мере, как шаг выведения тюремной медицины из подчинения ФСИН и правоохранителей, сделать ее независимой, это, думаю, что в таком бы случае смерти ни Магнитского, ни Трифонова, ни других у нас бы не было.
Перечень заболеваний, на основании которых в России освобождают заключенных, теперь распространяется и на подследственных. Правозащитники настаивают на том, что и сам список заболеваний, несовместимых с заключением в СИЗО и в тюрьму, надо существенно расширять. Руководитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия Елена Панфилова убеждена, что помочь российскому обществу выйти из тупика в деле Магнитского может либо парламентское расследование или Третейский суд, либо так называемое честное следствие.
Вот прошел ответов на вопросы, почему погиб этот человек, в общем-то, у нас по-прежнему не так много. И, в общем, вопросы множатся. Где же 5,4 миллиарда? Где вот эти все люди, которые причастны к хищению такой огромной суммы? Кто за все это отвечает? знает, в общем, этих ответов не появлялось. Он верил, что рано или поздно эти 450 жалоб, заявлений, обращений, требований, которые он за год в тюрьме написал, и до этого много написал, что они рано или поздно попадут в руки того самого честного следователя, того честного правоохранителя, который доведет дело до торжества закона. Вот тут бы нам пригодилось то, чего у нас давно нет – независимое парламентское расследование.
Во вторник, в годовщину гибели Сергея Магнитского, по всему миру прошли акции, связанные с антикоррупционной борьбой. Российские правозащитники обещают идти в своем расследовании до конца, пока не выяснят, как погиб Сергей Магнитский и где бюджетные миллиарды. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Согласно медицинским свидетельствам, Сергей Магнитский скончался в московском СИЗО от острой сердечной недостаточности. Его коллеги считают, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь. Изменилась ли ситуация в СИЗО «Матросская тишина» после смерти Сергея Магнитского? Там побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Сергея Магнитского перевели в СИЗО номер 2 «Бутырская тюрьма» 25 июля 2009 года. До этого он 8 месяцев провел в «Матросской тишине», где у него нашли камни в желчном пузыре и назначили обследование. Вместо обследования его и перевели в Бутырку. Официальная причина – ремонт в «Матросской тишине». Первое помещение Бутырки, куда попадает всякий подследственный сборное отделение. Там, по свидетельству Магнитского, нельзя было сидеть, потому что людно, дышать, потому что накурено и нет вентиляции, и ходить в туалет. Цитирую, в большинстве никак не отгорожены. Сейчас в сборном отделении туалеты закрываются на дверь, стены обклеены новыми обоями, а в центре первой комнаты аппарат, как в аэропортах, чтобы просматривать вещи. Первая камера Сергея Магнитского в Бутырке номер 267. Он провел здесь чуть больше месяца. Как следует из его дневника, здесь не было горячей воды, оконных рам. По ночам отключали розетки, а из напольной чаши, цитирую, так сильно хлестала вода, что после пользования туалетом приходилось мыть ноги. Конец цитаты. Сегодня горячая вода здесь есть. Начальник СИЗО номер 2 Бутырская тюрьма Сергей Телятников лично включает кран. Напольная дырка отгорожена занавеской. Сергей Магнитский писал, что приходилось использовать вместо занавески простыни и спать на незастеленных койках. Три другие камеры, в которых Сергей Магнитский сидел в Бутырке номер 59, 35 и 61, они пустуют, в них ремонт. 59 и 35 запомнятся читателю Магнитского тем, что пол в них затапливало канализационной водой, так что надо было передвигаться по кроватям, а 61-я тем, что в ней не было оконных рам. Там, писал Сергей Магнитский, он подхватил простуду вдобавок к своей желчекаменной болезни. Сергея Магнитского, судя по его записям, не обследовали целый месяц по прибытии в Бутырку. Еще дольше не выдавали лекарства от родственников. Сегодня тяжелобольных в Бутырке нет, уверяет начальник тюрьмы Сергей Телятников. А есть аппарат УЗИ, которого так не хватало для обследования Сергея Магнитского.
Тяжело больных, таких, которые требуют какого-то особого подхода и особого ухода, у нас на сегодняшний день нет. Медсанчасть у нас работает в полном объеме, рассчитана на 42 койки. Содержится в среднем медсанчасти от 10 до 20 человек. Вот если какие-то серьезные заболевания, то мы отправляем в больницу в СИЗО номер 1. У нас специальная больница лечебная. Либо вывозим в городские больницы.
Сергей Телятников возглавляет Бутырку уже 5 месяцев. В системе исполнения наказания служит 20 лет. Он говорит, что свою кандидатуру на пост начальника Бутырки выдвинул сам.
Была у нас летом проверка Генпрокуратуры, которая выявила ряд нарушений. Те недостатки мы устраняем и будем устранять и дальше.
В смерти Сергея Магнитского своих коллег Сергей Телятников и его подчиненные не винят.
Я думаю, что все-таки это исключительный случай. Понятно, что человек умер, человек известный. В связи с этим это приобрело особое внимание к этой теме. Само лечение, которое ему проводилось, было адекватное его состоянию. И то, что вот внезапная смерть, это и вскрытие показало, экспертизы показали, что вины сотрудников медицинской службы или неправильного лечения здесь нету. То, что нарушения были у нас в нашей системе, мы никогда этого и не скрывали. Во-первых, у людей разный подход. Один человек добросовестно относится, другой менее добросовестно относится. Второе, попадая сюда в изолятор, человек поступает с отрицательной энергетикой.
Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
По версии следствия, Сергей Магнитский сам был напрямую причастен к преступной схеме похищения денег. Об этом заявила начальник пресс-службы Следственного комитета при Министерстве внутренних дел России Ирина Дудукина. О возможной причастности Магнитского к хищениям денег корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Среди правозащитников принято считать, что юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский попал в поле зрения следственных органов и поплатился за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно эти сотрудники добились возбуждения против юриста уголовного дела о неуплате налогов и его ареста. И если бы не смерть Магнитского в следственном изоляторе «Матрос», тишина, история о пропаже бюджетных средств осталась бы неизвестной, говорит бывший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры России Николай Волков.
В производстве Следственного комитета не одно такое дело находится. Если бы не этот действительно трагический случай, вряд ли оно до окончания расследования стало бы предметом разбора многих СМИ. Расследуя уголовное дело, ведь следователь не предполагает, каким будет окончательный его итог. Поэтому раньше времени афишировать это дело вряд ли были основания. Но и никто, конечно, не предполагал, что закончится так трагически. Поэтому и оно шло своим, как говорится, чередом. Но мне кажется, оно действительно, это серьезное дело. Если оно дойдет до логического завершения, оно может стать для других работников каким-то практическим подспорьем. Интересно знать, а что это было за дело? Какие объемы хищения, если они были, и методика расследования этого дела.
Пресс-секретарь Следственного комитета МВД России Ирина Дудухина сообщила накануне, что Сергей Магнитский был одним из разработчиков схемы уклонения от уплаты налогов структурами, принадлежащими Hermitage Capital. Поэтому говорить о том, что он просто выполнял волю работодателя, не будучи осведомленным о конечной цели своих действий, невозможно, подчеркнула она. Вот как это сообщение прокомментировал главный научный сотрудник в НИИ МВД России доктор юридических наук Михаил Бабаев.
Вся эта история пока очень гнусно пахнет. Всем нашим комитетам, следственным, прокурорским и прочим всяким органам нашим нужно слишком хорошо постараться и быть, ну, что ли, честными в расследовании, чтобы убедить в том, что такой поворот ситуации является объективным, справедливым, он отражает истину. Очень нужно сильно постараться, потому что здесь дежавю совершенно очевидное. Это же самая, я бы сказал, примитивная ситуация, когда человека, которого подняли на щит правозащитники, история которого наделала столько шума, но вдруг нам объявляют, ребята, да ведь он сам гад последний ползучий. А чего же вы там за него беспокоитесь? Такие повороты очень дурно пахнут.
Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Годовщине смерти Сергея Магнитского посвящена аналитическая программа «Радио Свобода. Время и мир». Первый выход в эфир 16 ноября в 22 часа по московскому времени.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 16 ноября. Сегодня власти Таиланда экстрадировали в США российского предпринимателя Виктора Бута. Он был арестован в Бангкоке в 2008 году по запросу американской стороны, которая обвиняет Бута в незаконной торговле оружием. Разрешение на экстрадицию подписал премьер-министр Таиланда. Адвокаты Виктора Бута считают процедуру его выдачи незаконной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Информацию о том, что Виктор Бут вывезен из Таиланда в США, подтвердил заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Андрей Дворников. Адвокаты Виктора Бута считают его экстрадицию незаконной, так как, по их мнению, пока в деле Бута не закончены все юридические процедуры, вывозить его в США нельзя. Вот что говорит об экстрадиции жена Виктора Бута Алла Бут.
Сегодня он уже был вывезен на военно-воздушную базу, старый аэропорт, без предупреждения российского посольства. Никто об этом не знал, ни я, ни адвокат. Я приехала в Чуму уже... не было. Это однозначно пролоббированное, продавленное решение со стороны США, потому что в течение срока на его действие оставалось несколько дней, и по закону он должен был быть освобожден, потому что с точки зрения юридической и законности у нас были все основания это дело выиграть.
Виктор Бут – основатель авиатранспортной компании «Самар Airlines». В ее авиапарке более 60 самолетов советского производства. Три комиссии ООН, которые занимались делом Виктора Бута, пришли к выводу, что он использовал свои самолеты для перевозки оружия. О претензиях американского правосудия к Виктору Буту говорит военный обозреватель Павел Фельгенгауэр.
Там была проведена американским контролем операция, так называемая «Sting Operation», то есть провокационная. Когда на Бута вышли агенты, которые изображали себя представителей колумбийского партизанского марксистского движения ФАК, чтобы купить оружие, в том числе ПЗРК «Игла», ну и чтобы не только оружие купить, но и чтобы его доставили на место, бросили на парашютах, значит, в джунгли Колумбии. Им удалось вывести Бута в Бангкок, то есть для личных встреч и заключения сделки. И он попался в эту ловушку. Так что теперь у них есть как бы записи разговоров с ним, которые в американском суде будут, я думаю, достаточно.
А почему Россия так активно защищает Виктора Бута?
Его теперь, когда он оказался в США, у него, в общем, выходов особых нет. То есть американское правосудие сурово. Вполне вероятно, чтобы облегчить свою участь и там с женой когда-нибудь увидеться в нормальной обстановке, ему придется начать сотрудничать с американскими властями и рассказывать. А рассказать он может многое, и это будет неприятно очень многим, поскольку он в 90-е, особенно годы, занимался доставкой, как он сам признает, всяких вещей самолетами, но и не только цветов, очевидно, что и оружие. А там очень много неприятных фактов, которые, кстати, и в Америке многим, наверное, не очень понравится, что он может сказать. Достаточно таких историй, когда нарушались санкции ООН, например, 90-е годы. Серьезные партии оружия поставлялись Саддаму Хусейну, когда-то он был уже под санкциями в середине 90-х. В общем, много чего, что как бы известно. С другой стороны, вот мне очень интересно, чтобы это вышло на поверхность.
О том, как экстрадиция Виктора Бута повлияет на российско-американские отношения, я спросила у международного обозревателя «Радио Свобода» Ирины Лагуниной.
Виктор Бут на международной арене действительно одиозная фигура. Я понимаю, что в России он представлен как бизнесмен, как законный торговец какими-то предметами и какими-то товарами. На международном уровне он предстает как торговец смертью. Это кличка, которая была ему дана в Соединенных Штатах. Более того, Россия сама в свое время подписала санкции, которые Организация Объединенных Наций наложила на операции Виктора Бута и на счета Виктора Бута. Поэтому, если не считать моральную сторону этого дела, то практическая сторона отношений России с Соединенными Штатами пострадать не должна, хотя, конечно, здесь возможны варианты, потому что Бут был замечен, например, на праздновании дня рождения с господином Сечиным, так что насколько здесь личные отношения пойдут впереди политики, сказать трудно. Против Виктора Бута уже было возбуждено несколько дел. Например, в июне 2000 года против него было возбуждено дело в Южной Африке, и он обвинялся в подделке документов, но потом эти обвинения были сняты. В 2002 году Бельгия возбудила против него уголовное дело и выдала ордер на арест за отмывание денег, но потом эта статья тоже была снята за истечением срока давности. В США сейчас обвинения, которые предъявляются, носят намного более серьезный характер, потому что Соединенные Штаты специально сделали вот эту постановочную операцию, спровоцировали его пойти на контакт с якобы представителями колумбийской группировки ФАРК, которой он решил продать оружие и ракеты. ФАРК в списке террористических организаций Соединенных Штатов, так что формально здесь можно предъявить обвинение в поддержке терроризма. Несмотря на то, что, например, деятельность Бута в Афганистане достаточно серьезно изучена и достаточно детально изучена, потому что после того, как началась военная операция США в Афганистане, были изъяты документы талибов. В Афганистане Бут помогал обеим сторонам, и Северному Союзу, и талибам. доказать, тем не менее, его связь с талибами и с Аль-Каидой настолько, чтобы он мог предстать в суде по этим обвинениям, оказалось невозможным.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник заявил, что решение властей Таиланда об экстрадиции Виктора Бута связано с беспрецедентным политическим давлением и добавил, что российская сторона продолжит оказывать Буту необходимое содействие. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Власти Таиланда для разрешения на экстрадицию Бута в США в августе на передачу бизнесмена-американцам у Бангкока было 3 месяца. Если бы его не успели экстрадировать к 20 ноября, он должен был бы быть освобожден. Сейчас в прямом эфире программы «Время свобода» мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Юрий, добрый вечер. Что известно в США об обстоятельствах выдачи Виктора Бута и доставки его?
Вы знаете, Андрей, известно очень мало, потому что процедура переправки Бута в Соединенные Штаты проходит под небывалым покровом секретности. Известно, видимо, то, что известно и вам. Во вторник утром правительство Таиланда приняло окончательное решение экстрадировать его в Соединенные Штаты. Это решение было исполнено без промедления. Под усиленной охраной таиландского спецназа он был доставлен в аэропорт, передан сотрудникам американских спецслужб и усажен в специально нанятый для этой цели самолет, который, как известно, американское правительство держало в бангкокском аэропорту последние недели на случай внезапного решения таиландских властей. В том, что, Андрей, касается прибытия Бута в Соединенные Штаты, место его содержания, судебные процедуры, все это пока держится в тайне. Американские официальные лица даже отказываются назвать аэропорт, в который прибудет самолет. Самолет, впрочем, должен прилететь в 9 вечера по местному времени, то есть в 5 утра по Москве. Завтра утром представители федеральной прокуратуры дадут пресс-конференцию. Тогда мы и узнаем о том, как будет развиваться. Это, не исключено, одно из самых громких судебных дел последних 2 десятилетий. Андрей.
Скажите, пожалуйста, Юрий, в чем конкретно обвиняют Соединенные Штаты Виктора Бута?
Наша коллега Ира Лагунина упомянула об этом. Основное обвинение состоит в участии в заговоре с целью материальной поддержки зарубежной террористической организации. Этот объемный обвинительный документ, я его просмотрел, был передан в Нью-Йоркский федеральный суд 6 марта 2008 года. В нем детально излагается 4-месячная операция Американского федерального управления по борьбе с наркотиками, во время которой американские агенты с помощью своих информаторов в мире подпольных торговцев оружием вышли на давнего партнера Бута Эндрю Смуляна и через него вступили в контакт с Бутом якобы от имени революционных вооруженных сил Колумбии, террористической организации. В 1997 году эта организация была причислена Соединенными Штатами к террористическим. Она финансирует свою деятельность за счет наркосредств, прикрывая пути доставки колумбийских наркотиков в США. Согласно обвинительному документу, объектами нападений этой группы являются и американские граждане, американские объекты в Колумбии, поскольку американцы поддерживают антинаркотические операции колумбийского правительства. Вот конкретно обвиняется в том, что он предложил продать американским агентам, выступавшим от имени колумбийской террористической организации, 100 портативных противовоздушных ракет «Игла». Шел разговор о продаже портативных бронебойных ракет, вертолетов. Мало того, Бут якобы предложил сбросить покупки клиентам со своих самолетов на территорию, контролируемую повстанцами.
Спасибо. Юрий Жигалкин, корреспондент Радио Свобода, об обвинениях, которые выдвигают американские власти к российскому предпринимателю Виктору Буту. Мы внимательно следим за развитием этой истории. Это программа «Время свободы». Вы слушаете итоговый выпуск за вторник, 16 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. Преследование гражданских активистов в Химках может ускорить отставку губернатора Московской области. Ожидает ли Бориса Громова судьба Юрия Лужкова? Кандидат в президенты Белоруссии Владимир Никляев о будущем своей страны. Кто поведет Белоруссию в это будущее? Ученые приступили к исследованию останков Тихо Браги. Почему обстоятельства смерти датского астронома остаются загадкой? Об этом поговорим после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия добивается немедленного консульского доступа к российскому предпринимателю Виктору Буту, экстрадированному из Таиланда в США. Контакты с американской стороной по этому поводу уже начались, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате совместной операции спецслужб Таиланда и США. Российские правозащитники предлагают провести независимое парламентское расследование по делу о смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Как сообщила во вторник глава Центра антикоррупционных исследований Transparency International Россия Елена Панфилова, дело Магнитского зашло в тупик. Поскольку расследование ведется теми же ведомствами, сотрудники которых подозреваются в причастности к гибели юриста.
Защита Михаила Бекетова обжаловала приговор, вынесенный журналисту по делу о клевете на главу администрации города Химки Владимира Стрельченко. Несколько дней назад мировой суд Химок приговорил к штрафу в размере 5000 рублей главного редактора газеты «Химкинская правда» Бекетова, публиковавшего критические статьи о работе мэрии и проекте строительства автотрассы через Химкинский лес. Госдума России приняла в первом чтении президентский законопроект о Следственном комитете, который будет независим от Генеральной прокуратуры и напрямую подчинен главе государства. Документ поддержал 391 депутат, один выступил против, воздержавшихся не было. Президент Украины Виктор Янукович уволил с поста главы городской администрации Киева Леонида Черновецкого. Сообщается, что другим указом на эту должность назначен его первый заместитель Александр Попов. Париж обвинил иранские спецслужбы в недопустимом и грубом обращении с сотрудниками французского посольства в Тегеране.
Говорит Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день вторник, 16 ноября. Чуть больше месяца остается до президентских выборов в Беларуси. На пост главы государства претендуют 10 кандидатов, в числе которых и действующий президент Александр Лукашенко. Среди его оппонентов лидер общественной кампании «Говори правду» Владимир Никляев, который строит свою предвыборную стратегию на обещаниях организовать такую власть, которая будет честнее и эффективнее власти Лукашенко. В студии «Радио Свобода» с Владимиром Никляевым беседуют мои коллеги Александр Гостев и Юрий Дракохруст.
Кое-кто считает, возможно, Александра Лукашенко защитником белорусского суверенитета. А вот что касается вас, то за некоторые ваши заявления, за некоторые ваши действия, некоторые люди, кстати, которые раньше были вашими единомышленниками, считают вас чуть ли не лакеем Москвы. Вам это обидно или это нормальная плата за политический успех?
Редко в ней бываешь тем, кем ты есть на самом деле. Всегда тебя кем-нибудь будут считать. Ну, вот поставили меня в нишу пророссийского кандидата, я не особенно упирался. По какой причине? По той причине, что это выгодно всем оказалось, да, это выгодно оказалось Лукашенко, потому что им надо победить именно пророссийского кандидата на этот раз, да, на прошлых выборах он дружил с Россией и победил западного, прозападного кандидата, теперь он дружит с Европой, ему надо победить пророссийского кандидата. А из этого последовали мифы о том, что мне как раз Россия, а конкретно Кремль, а конкретно Путин и Медведев вкладывали деньги, один в левый карман, в другой в правый карман, и кто-то даже видел, как происходил этот процесс. Я же, если пророссийский, то только в том смысле, что я никоим образом, и об этом я сказал в своей программе, и об этом говорю на всех выступлениях, не денонсирую никакие те договоренности, которые существуют между нашими странами на этот момент. Мы, безусловно, будем проводить какие-то ревизии, от чего-то избавляться, что не на пользу ни России, ни Беларуси, но разорвать наши отношения недопустимо, потому что это коллапс для белорусской экономики, это значит, никакие наши преобразования, на которые мы надеемся, просто будут неосуществимы.
Стоит ли Беларуси стремиться в Европейский Союз?
Стоит, как и России. Я думаю, что здесь наши цели совпадают. Россия должна выбраться из своей, ну, проклятия, своей этой энергетической зависимости. Она должна развивать экономику, модернизировать ее, должны прийти в российскую промышленность нанотехнологии, и Россия в этом направлении очень сильно в последнее время стала работать. И как раз это то направление, где мы и должны сотрудничать. Мы должны убрать из наших отношений трубу как политический фактор. Да? Это труба, под ней должны качаться нефть, газ, но не политика.
Я вот недавно читал вашу беседу с Юрием Шевчуком. Насколько я понимаю, для господина Шевчука власти России примерно то же, что для вас Александр Лукашенко. Вы за какую Россию? За Россию Шевчука или за Россию Путина и Медведева?
Я за развивающуюся Россию, за ту Россию, которая для меня очевидно все-таки пытается при всех трудностях, в том менталитете, который существует на сегодняшний день в сознании большинства русских людей, завязанной еще на сталинизме, на коммунизме, которая пытается идти вперед, за ту Россию, о которой говорит Медведев, как о России демократической, как о России, опять же, европейской. Вот за эту и Россию. И, безусловно, она совпадает и с Россией Шевчука, который ненавидит в России те вещи, которые в ней ненавидели всегда нормальные люди. Воровство, ложь, Ну, и также еще дороги. Хотя дороги вроде становятся лучше.
Говоря о внутренней ситуации в Беларуси, есть понятие, знаете, такого традиционного оппозиционного белорусского электората. Кто будет за вас голосовать?
Замысел создания компании «Говорю правду» как раз там лежал в этом. Выбраться вот за границы этого гетто как-то. И мы это сделали. Мы стали работать не с электоратом Лукашенко, который, в общем-то, стабилен, да, и не с электоратом оппозиции, которая тоже давно уже определилась, и никаких других определений она не желает, не слышит, не принимает. Мы сориентировались на тех людей, которые стоят между. То есть той инертной массой, да, которая обычно ждет до последнего момента, которая принимает сторону сильнейшего. Мы пошли к ним через социальные проекты. Мы дистанцировались как от власти, так и от оппозиции. И пошли к людям с их проблемами. Мы приходили туда, где плохие, опять же, те же дороги. Хотя в Беларуси они вроде сейчас получше. Где текут крыши, где рвутся батареи, где проваливаются мосты. И пытались вместе с этими людьми решить их локальные проблемы. А когда мы решали их локальные проблемы, оказалось, что общая проблема, да, все равно остается. Она нерешаемая. Тогда мы стали у них спрашивать, как вы думаете, а почему вот решаем, 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 а ничего не решается? И мы вместе пришли к мнению, что нужно менять структуру, систему. И таким образом мы стали разговаривать с ними о политике, и таким образом мы создали свой электорат. На сегодняшний день, скажем, мой рейтинг за один месяц до выборов примерно 16,8%, и это, я считаю, самый значительный наш успех.
Вам ваши критики, и официальные, и неофициальные, часто поминают стихи, которые вы читали съезду КПСС, глядя в глаза Леониду Ильичу Брежневу. В какой степени вы остались советским человеком? Или это вообще для вас вот та эпоха, это такая одна черная дыра?
Нет, это неправда. Есть люди, которые, может быть, легко расстаются и пишут об этом со своим прошлым. Вообще-то человеку сложно всегда расстаться с той жизнью, в которую он никогда уже больше не вернется. Там возникают романтические воспоминания, да, которые, в общем-то, с реальностью часто и не имеют ничего общего, но так устроен человек. И говорить о том, что в этом проклятом советском прошлом я ничего не видел светлого, неправда. А те стихи я могу и сейчас прочитать. «За счастье не окончена борьба, и мы готовы и к труду, и к бою. Отечество — великая судьба, для всех нас стало личной судьбой». Так вот, судьба Отечества, судьба Белоруссии стала моей личной судьбой. Ничего, по сути дела, особенно в моих ощущениях по отношению к прошлому и к настоящему не изменилось. Оно достаточно целостное.
Владимир, вот кроме того, что вы поэт, по вашему мнению, чем вы будете лучше нынешнего президента?
Почему с Лукашенко не хотят уже иметь дело? Да потому что он врун, так, если называть своими именами. Есть еще в бизнесе такое понятие «кидалы». Да? Вот русские поняли, кто он такой, и перестали, и не захотели дальше иметь с ним отношения. Именно в этом причина. Но вот это его свойство вызывает азарт в политиках, да? Только русские политики сказали: «Все, мы с тобой больше не хотим иметь никаких дел», появляются западные и говорят: «О, эти не справились, эти не смогли, значит, отремонтировать господин Лукашенко, вот мы это сделаем, мы сейчас его демократизируем, мы сейчас его поставим на правовые все такие рельсы, он у нас покатится, как новый поезд в сторону демократии». Неправда. Ожидания Запада за любые деньги купленные будут обмануты. Это я могу говорить и по радио «Свобода», и по любому другому радио. Не способен, нет такого архитектора, который бы из диктатора вылепил демократа. Возьмет Александр Григорьевич эти деньги, глазом не моргнет, и спасибо не скажет. Вот и все, что будет. Другое дело, что он им поднесет за эти деньги миф, сказку, имитацию той демократической Беларуси, которую они хотят увидеть. Это произойдет, да. Если они примут это за реальность, ну что ж, это их проблема, но это будет удар. Я понимаю, что я той любовью песенной, которой пользуется сегодня Лукашенко, в народе пользоваться не буду, потому что модернизация экономики, реформы, на которые мы нацелены, не предполагает народной любви. Но кто-то должен начать это делать. Если бы случилось чудо, и это смог сделать Александр Лукашенко, я бы никаких усилий по противостоянию ему не предпринимал бы. Но этого чуда не может случиться, потому что он не способен к внутреннему реформированию, а значит, не способен реформировать страну.
Вопросы кандидату в президенты Белоруссии Владимиру Никляеву задавали мои коллеги, обозреватели «Радио Свободы» Александр Гостев и Юрий Дракохруст. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 16 ноября. Гражданское противостояние в подмосковном городе Химки, эпизодами которого стала и борьба общественности против строительства через местный лес автотрассы Москва-Петербург, и избиение журналистов, общественных активистов, как считают эксперты, может завершиться отстранением от должности мэра Химок Владимира Стрельченко. На минувшей неделе, в частности, с требованием отставки Стрельченко выступила группа правозащитников, экологов и общественных деятелей. По мнению некоторых обозревателей, политическая судьба Стрельченко неразрывно связана с судьбой его патрона, губернатора Московской области Бориса Громова, который и может являться главной мишенью этой политической кампании. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
О возможной отставке Бориса Громова политологи говорят давно. По своим социально-экономическим показателям Химки далеко не самый неблагополучный город Подмосковья, говорит директор Ассоциации социологов Московской области Александр Наумов.
Что касается самых элементарных, что называется, жизненных условий, то есть там наличие жилья, состояние инфраструктуры, то можно сказать, что этот городской округ, он по уровню исходному развития и по решению проблем, он выше среднего. Есть более депрессивные субъекты Московской области или районы, и с точки зрения управления. Допустим, Сергиево-Посадский район. И это всем известно. Главное тут еще понимать, по какому основанию сравнительную оценку делать. Многие проблемы, они проистекают из проблемы финансирования отдельных территорий. Это есть проблемы еще межбюджетных отношений, складывающиеся между субъектами Московской области и бюджетом области в целом.
Сама по себе ничего не даст и смена губернатора. В московском регионе те же проблемы, что и в России в целом.
В свое время делался даже вывод о том, что Московскую область можно условно признать моделью России в целом. И, насколько известно, вот, допустим, в 2006 году это был один из субъектов, по которому в качестве типичного делались выводы по всей России в целом. Такая практика имеется, поэтому можно сказать, что проблемы, они типичные.
Информационная атака на мэра Химок со стороны всегда лояльных власти федеральных телеканалов призвана убить сразу двух зайцев, уверен один из авторов рейтинга выживаемости губернаторов, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Задача минимум – это смена власти в городе Химки, наверное, самом известном в этом сезоне подмосковном городе, чтобы не только Стрельченко покинул свой пост, но и ему не удалось продвинуть в новый мэр никого из своих преемников. Кроме того, решаются несколько задач сопутствующих. Например, концентрация на химкинской версии избиения журналиста Олега Кашина. Не лишнее было бы ослабить и позиции Бориса Громова, губернатора Московской области, тем более Стрельченко – один из его ближайших партнеров и коллег. Стоит ли сегодня задача сместить Громова, подобно тому, как это было с Арахимовым и Служковым, я до конца не уверен. Да, безусловно, аргументов в пользу того, что Громова не увольнять все меньше и меньше. Область периодически бывает на грани банкротства, множество коррупционных скандалов, малоудачные выборы, рост социального пессимизма в области, проблемное экономическое развитие. С другой стороны, насколько мне известно, летом, несмотря на то, что Громов, наверное, один из самых таких негативном плане известных губернаторов, еще летом планировалось дать ему доработать до конца срока, до 2012 года. И сегодня мы видим, что если Московская область будет так или иначе переходить под контроль команды Сергея Собянина, наверное, сегодня нет такого большого количества выдвиженцев этой команды, чтобы еще ставить своих людей на Подмосковье. Поэтому я допускаю, что эта атака призвана сделать Громова более уступчивым, более управляемым, окончательно сдать Химки. Но все же я допускаю, что отставка Громова состоится не в ближайшие недели.
Подмосковные издания пишут о том, что Владимир Стрельченко уже начал подготовку к возможным досрочным выборам мэра города. Действующий мэр готов сложить с себя полномочия, надеясь на победу своего ставленника, нынешнего первого заместителя главы администрации Химок Алексея Валова. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Каким образом организовано управление Московской областью и кто защищает интересы Бориса Громова в Кремле? В какой степени военное прошлое губернатора, а он был командующим советской 40-й армией, воевавшей в Афганистане, сказалось на его биографии политика? Об этом я беседую с московским политическим аналитиком Владимиром Прибыловским.
Существует такая организация, называется «Боевое братство». Председателем этого «Боевого братства» является Борис Громов, вице-президентом, сенатор. До недавнего времени он был заместителем Громова по правительству Московской области, а сейчас сенатор от Ненецкого округа. Стрельченко состоит в этом боевом братстве и так далее. Там бывший мэр города Долгопрудного Климов, который все время брал штурм дворец Амина, тоже в этом боевом братстве состоит. Довольно много министров областного правительства.
Это боевое братство имеет свои какие-то экономические ярко выраженные интересы?
Ну, формально нет. Члены этого боевого братства и руководители, они все одновременно чиновники и бизнесмены, как у нас это принято. богатые люди.
Многие ваши коллеги пишут сейчас о том, что шум вокруг мэра Стрельченко связан и с намерением каких-то кругов сместить губернатора Подмосковья Бориса Громова. Вы проводите такую связь?
Я думаю, что это не сильно взаимосвязано. Скандальная репутация Стрельченко, который, несомненно, стал мэром там по воле Громова фактически, может использоваться против Громова и, наверное, используется, но просто это не является причиной, не может являться причиной для смещения Громова. Обычно все это используется как предлог. А так, Московская область лакомый кусок, Громов уже третий срок завершает на посту губернатора. Я думаю, что различные группировки в Кремле и Белом доме имеют своих кандидатов на этот пост. Если до недавнего времени Громов был нужен Кремлю, в том числе как противовес Лужкову, его Громова использовали в борьбе с Лужковым, а сейчас вот Лужкова уже нет, и, собственно говоря, нет особых причин речь Громова. Он никому особенно не дорог в Кремле, достаточно чужой человек для питерских, управляет таким большим куском территории. Пора его вотчину поделить между своими. Так как претендентов несколько, они еще не договорились.
А его кто-то прикрывает в Кремле?
Я думаю, никто особенно. Есть, конечно, Виктор Иванов, который таким является неформальным советником Путина по кадровым вопросам. Он тоже афганец и, наверное, даже формально состоит в боевом братстве, но ничего особенно не связано с Громовым. Хотя, я думаю, что когда Громова переназначали в 2007 году, Виктор Иванов в этом играл какую-то роль.
Как Громову удалось усидеть три срока на посту губернатора Московской области, если он, как вы говорите, фактически ничей, особенно никому не нужен, а кусок действительно лакомый?
Убрался два раза, причем первый раз это было совершенно честно, в паре с Михаилом Менем. Второй раз тоже избрался в 2003 году. Там уже были кое-какие подтасовки, хотя, может быть, они решающие роли не сыграли. Третий раз его вот просто назначили уже. Назначили, видимо, потому что к этому времени как раз уже испортились отношения Громова с Лужковым. Когда-то они были очень хорошие. Вот ведь крестил младшую дочь, по-моему, Громова в 98 году. Ну, там это уже, когда появились планы объединения области и Москвы. Громову, разумеется, справиться не могло. Ну, а их так слегка стравливали друг с другом. Объединить все равно ничего не дали. А сначала он был очень популярен в области, но вот неумелое управление этих его друзей-полковников, многие из которых совершенно очевидно заворовали, оно привело к утрате популярности Громова в области. Если бы сейчас были выборы, я думаю, честные выборы, но их сейчас нет нигде, я думаю, что сейчас бы он не победил. Он, а в еще большей степени его вот это вот афганское окружение, полковники, ставшие одновременно чиновниками и бизнесменами, ну, они контролируют экономику области. Они не действуют как корпорация. В общем, там есть и вражда друг с другом. И вот ближайшего сподвижника Громова Пантелеева подозревали в том, что он собирается Громова скинуть, что поэтому его из правительства перекинули Совет Федерации. Но это не обязательно так.
Есть такая сейчас политологическая теория, что Москва и Московская область все-таки будут объединены под мудрым руководством Сергея Собянина.
Я думаю, что это все-таки не произойдет в ближайшее время. Если будет масштабное такое укрупнение, о котором говорят, превратить 80 с лишним субъектов там в 20-25, то тогда она, разумеется, объединят Москву с областью, может, еще что-нибудь присоединят, там, Тульскую какую-нибудь, Калужскую. Не сегодняшний вопрос. Может быть, в следующий президентский срок что-то такое будет происходить. Ну, а кого на укрупненный субъект? Это не все достойны.
О политической перспективе губернатора Московской области Бориса Громова я беседовал с политическим аналитиком из Москвы Владимиром Прибыловским. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. В Москве в рамках фестиваля «Профессия журналист» сегодня показали фильм Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста» об убитой журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Несколько дней назад организаторы фестиваля заявили, что вынуждены отказаться от публичного показа картины, так как не могут гарантировать безопасность зрителям. Однако сегодня они решили все же показать фильм в то самое время, в которое он и был заявлен в программе кинофорума. Над темой работала корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
В 15 часов по московскому времени, как и было заявлено в расписании фестиваля «Профессия журналист», начался просмотр фильма «Любите меня, пожалуйста» об убитой журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Еще до начала показа возле дома журналистов нетрудно было заметить немалое количество людей в милицейской форме, автомобиль ДПС и компетентных сотрудников в штатском. Директор фестиваля Игорь Степанов говорит, что сотрудники правоохранительных органов сделали все возможное, чтобы Москва московская демонстрация фильма обошлась без происшествий, подобных тому, что произошло в Новосибирске, где зрители стали жертвами нападения неизвестных.
Да, мы честно сказали, мы не готовы показать картину по соображениям безопасности. Но нашлись друзья, которые помогли. Есть рядовые люди, которые действительно пришли и помогли нам. Спросили, что нужно, чем помочь из специальных структур, очень простых, на уровне милиции нашей, уголовного розыска. Помогли нам сделать так, чтобы состоялся сегодняшний показ. Проинструктировали по-хорошему, объяснили, подстраховали, потому что всякое могло быть, и мы сами не знали. Но, слава богу, ничего не состоялось.
Фильм «Любите меня, пожалуйста» длится 75 минут. После его просмотра своими впечатлениями делились зрители.
Мне, честно, фильм не очень понравился. Почему? Потому что это скорее видеоматериал, чем художественный фильм. Я, скорее всего, ожидала большего качества. Я вчера была на открытии кинофестиваля. Был очень хороший фильм показан. Я была впечатлена. А вот сегодня как-то...
Нет ни конца, ни начала. Нет смысла. Возможно, что это совершенно обратная реакция будет на эту картину. Если он хотел добиться ненависти к фашизму и к нацизму, то это, в общем, после такой картины бывает обратная реакция.
Он, во-первых, он очень затянут. Это все можно было сделать покороче и покомпактнее. И нет идеи, кто на самом деле вот фашист. Тут нет четкости.
О фильме Валерия Балаяна в последние дни говорили в связи с отменой его публичной демонстрации. Она, в свою очередь, была вызвана тем, что именно после просмотра ленты в Новосибирске было совершено нападение на зрителей. Организаторы и режиссер во избежание подобных инцидентов в Москве решили отменить просмотр, но в понедельник правозащитники написали гневное письмо в адрес устроителей форума, обвинив их в трусости. Авторы письма обошли вниманием тот факт, что на других фестивалях фильм «Любите меня, пожалуйста» вообще не прошел конкурсный отбор. Режиссер Валерий Балаян считает обвинения правозащитников в отношении организаторов фестиваля «Профессия журналист» несправедливыми и, напротив, благодарен за то, что они решили включить его работу в программу конкурса.
Обвинить их в трусости – это не совсем справедливо, потому что я посылал ведь на многие фестивали, и они отвергли и не ставили, у них никаких проблем не было. Об этом же никто не кричит, не говорит, понимаете? Даже крупнейший фестиваль документального кино «Россия» они даже не удостоили меня ответа, просто не взяли и все. А у тех фестивалей, которые отважились его поставить, «Сталкеры», «Профессия журналист», просто это мужественный поступок. Они взяли, вот и отважились. И он бы, я думаю, прошел совершенно спокойно этот фильм, если бы, конечно, не было вот этого новосибирских этих событий с этой стрельбой. Но это люди приняли решение, взяли на себя ответственность и показали. Поэтому я ни в коем случае в никакой трусости их обвинять не могу и не буду. Это было наше совместное решение не показывать фильм. Я еще раз подчеркиваю. То есть они последовательно занимают нормальную позицию человеческую. Они... просто реально взвешивают обстановку в столице и тот накал страстей, которые кипят, так сказать, вокруг этой темы.
Фестиваль «Профессия журналист» продолжится до 19 ноября. В его программе более полусотни картин. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Международная группа антропологов и археологов пытается разобраться в причинах смерти знаменитого датского астронома, астролога и алхимика XVI века Тихо Браге. Браге первым в Европе начал в своей обсерватории Ураниборг систематические астрономические наблюдения, на основании которых математик и астроном Иоганн Кеплер вывел законы движения планет. Последние десятилетия своей жизни Браге провел в Праге при дворе римско-германского императора Рудольфа II, покровителя астрономов и алхимиков. На этой неделе в столице Чехии проводится эксгумация тела ученого и его жены. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Из подземной гробницы Тынского храма на Староместской площади, накрытой гранитной плитой с именем Тихо Браге, извлекли оловянный гроб с останками ученого. Специалисты из Дании, Швеции и Чехии откроют гроб в антропологической лаборатории Национального музея и проведут исследования. Останки знаменитого астронома снова вернутся в гробницу храма в пятницу на этой неделе. Анализы волос, одежды и костей помогут объяснить причину смерти Браге, поскольку существует несколько версий его гибели. Согласно наименее правдоподобной легенде, во время обеда при дворе императора Священной Римской империи Рудольфа II Браге не посмел встать из-за стола и умер от разрыва мочевого пузыря. Современные врачи отвергают эту теорию, так как физиологически вероятность, что такое может произойти, очень мала. Заслуживающая большего доверия версия смерти Браги свидетельствует о том, что он болел 11 дней и умер от почечно-каменной болезни. Ему не помог даже лучший врач императора. В 1996 году датские ученые произвели анализ усов и волос Тихо Браги, которые из Чехии были привезены после предыдущего вскрытия гробницы ученого в начале прошлого века. Было обнаружено высокое содержание ртути и выдвинута теория об отравлении. Говорится о том, что Браги мог отравить его помощник, математик Иоганн Кеплер. Или что это сделал агент датского короля Кристиана IV из-за якобы существовавшей любовной связи Браги и матери короля.
Рассказывала моя пражская коллега Александра Вагнер. Все-таки более вероятным кажется иное объяснение гибели Тихо Браги. Ртуть содержали многие лекарства того времени. О том, почему по истечении 4 века со времени смерти ученого было решено провести эксгумацию, рассказывает чешский археолог Сденек Драгоун.
Самое главное для нас подтвердить правдивость анализов, которые были проведены на образцах, привезенных в Данию в 1903 году. Вообще путь этих образцов в коллекции различных датских музеев и научных учреждений был очень сложным, потому что мы не знаем, как конкретно эти останки перевозили, как с ними обращались. Не исключено, что они могли подвергаться воздействию ртути по пути из Праги, а потому мы хотим сравнить результаты анализов, сделанных в 1990-х годах и сейчас. В череде теории об отравлении Тихо Браги фигурирует ртуть, которая могла быть подана как яд, однако в волос ртуть могла попадать и на протяжении более длительного времени, так как во время своих исследований Тихо Браги, как мы полагаем, работал и с этим химическим материалом. Мы хотим выяснить, будет ли ртуть присутствовать неизменно по всей длине волос или же только в определенных местах. Это поможет определить, шла ли речь об отравлении или нет. Если ртуть будет найдена равномерно по всей длине волос, это значит, что отравление всего лишь миф. Чтобы провести такие исследования, понадобится 5 дней. Сначала придется вскрыть оловянный гроб и зарегистрировать, что в нем находится. После этого будут отобраны образцы ткани для того, чтобы провести лабораторные исследования у нас в Чехии, а также в Дании и Швеции. Результаты должны пролить свет на неясности, существующие в связи со смертью Тихо Браги.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 16 ноября подготовила корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер, был чешский археолог Сденек Драгоун. Группа ученых пытается разобраться в причинах смерти датского астронома Тихо Браги. Вот так обстояли дела во вторник, 16 ноября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте Радио Свобода, свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генерал боснийских сербов Ратко Младич скрывается...
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия...
Ты маньяк, причастен к похищению этих средств? Ничего себе!
Да, мы поддерживаем тесную связь с руководством Ирландии. Да,
Магнитский был по образованию экономист.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Свободно. Свобода мысли, свобода общения. Ничего не запрещается, можно сказать. Ну, конечно, закон есть закон, но таких явных запретов жесткой цензуры нет. Главное, чтобы не трогали, давали жить спокойно.
Мне было легче намного. 17 лет назад. У меня была любимая работа, была хорошая зарплата. И отношения вообще с людьми были проще, с соседями, с сотрудниками. Легче было жить почему-то.
Времена не выбирают, в них живут и умирают. На самом деле, я не думаю, что отношения между людьми отличаются, чем в 20 веке. Меняются только условия жизни. 21 век сейчас более комфортабельный стал. Люди более толерантные стали. В России лучше жить. Мы патриоты страны.
Когда Советский Союз был, она заботилась государством. А сейчас приходится каждому о себе заботиться. Наше поколение. По-новому мы пока еще не можем, а от старого никак не отводим.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».